«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Скотланд-Ярд обнародовал официальную причину смерти Бориса Березовского. Это удушение или, как переводят некоторые с английского языка, повешение.
Там
да, два термина по-разному переводятся. И о том, какие вопросы порождает обнародование официальных причин смерти Бориса Березовского, мы сегодня беседуем с депутатом Государственной Думы 1-го, 2-го, 4-го созывов, радиожурналистом Владимиром Семаговым в нашей студии. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Вы ожидали вот именно такого диагноза, какой сегодня обнародовал Скотланд-Ярд?
Ну, честно говоря, было две версии. Я предполагал, что, может быть, будет даже более жесткая, и что Скотланд-Ярд однозначно заявит о том, что причина смерти явно носит насильственный характер. Потому что вряд ли кто мог бы сказать, что у Бориса Абрамовича есть некие предпосылки к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством. Кроме, разумеется, тех людей, которые заангажированы. Ну, вот есть такой некто адвокат Добровинский.
Добровинский,
да. Вот он, понятно, что человек в игре, понятно, что человек рассказывает какие-то истории о том, что Борис Абрамович занимал $5000 для того, чтобы куда-то там улететь. Все время с таким многозначительным видом подсказывает нам всем, что такое было тяжелое депрессивное состояние у человека, что, конечно, он мог, и в том числе, и, так сказать, и самостоятельно. И первая версия была его именно в этом, что покончил с собой. Да, мне позвонили из Лондона, сказали, что он покончил с собой, говорит этот адвокат. Понятно, что он в игре. Так же, как, впрочем, в игре и Доренко. Я слушал его выступление, в котором он однозначно как бы заявляет себя в качестве друга Бориса Абрамовича, причем одного из немногих друзей, а в середине пробрасывает текст о том, что страшная зависть мучила Бориса Абрамовича, что он не смог достичь того уровня, какого достиг Владимир Владимирович Путин. И дальше, в принципе, все поворачивалось к тому, что вот Борис Абрамович неудачник. Он мой друг, но он неудачник и все прочее, прочее. Зная определенную направленность, проявленную Доренко в передачах во время президентской кампании, можно предположить, что и его такая вот надгробная речь, она тоже в определенной степени говорит о том, что и он в игре. И вот как следствие этого, мне кажется, что слишком закрученная игра. Ну, посмотрите, мы с вами получаем информацию из неофициальных источников о том, что Борис Абрамович, к сожалению, закончил свое земное существование. Моментально, как черт из бутылки, выскакивает пресс-секретарь президента и говорит, что много недель назад мы получили письмо, личное письмо, которое кто-то передал. Вы себе гипотетически представить можете вообще процедуру послания в Кремль президенту, каким образом эти письма идут, и тут вдруг кто-то нарочным в кармане. Да, кстати, Владимир Ильич, у меня тут письмо для вас есть, которое много недель назад, но мы не стали его обнародовать, зачем нам это нужно. И вот там написано, что Борис Абрамович-то к нам никаких претензий уже не имел. Более того, он просил нас, Кремль, чтобы мы вернули ему возможность жить в России, существовать с народом, ему, Борису Абрамовичу, православному, который, так сказать, хотел бы быть вместе со своими единоверцами в стране. И вот эта вот глупость несусветная, пропагандистская, потому что нельзя встык давать такие вещи, это противоречит любым канонам пропаганды. Когда ты начинаешь, оправдание хуже вины, говорят русские. И когда вдруг неожиданно человек, которого вы ненавидели, ушел из жизни, а вы моментально вскользь начинаете говорить о том, что вы не виноваты, потому что он хотел с вами помириться, у вас был мир и дружба. Вот даже письмо. Помните Остапа Бендера? Говорит, друга Коля узнаю, а почему же ты не писал? Писал, вот я даже бумажки сделал, вот видите, квитанции у меня
не
здесь.
Показал,
не показывал, но почему-то не брату Коле, а
председателю
исполкома. Вот это меня немножечко настораживает. Я неплохо, так сказать, ну, знаю, можно сказать, кухню вот этой пропагандистскую, потому что мы с вами работаем в одной системе координат. И мне кажется, что вот эта вот возня, она дает нам все основания считать, что и Скотланд-Ярд тоже немножко играет. Они специально держат нас чуть-чуть в приподнятом состоянии. Они дали часть информации. Информацию, которую толковать однозначно, практически невозможно. Тем самым они немножечко нервируют тех, кто, возможно, имеет хотя бы хоть каплю вины за совершившееся.
А как вам история с вице-спикером Владимиром Жириновским, который совершенно случайно на отдыхе встретил Бориса Абрамовича, тоже вот в таких обстоятельствах, когда можно было понять, по его мнению, причины его депрессии и последующей трагедии?
Ну, во-первых, надо сказать, не знаю, как, может быть, за последние несколько лет Борис Абрамович чрезвычайно сдружился с Владимиром Вольфовичем, но в мою бытность, когда мы общались с Березовским, такого не замечалось. Были какие-то деловые отношения, потому что политика – дело грязное, а там, где есть грязная политика, там обязательно должно было быть ЛДПР, потому что это тот санитар леса политический, который всегда вот грязную ситуацию выводил из той грязи, и она становилась кристально чистой. Это заслуга Жириновского. Вообще мы все с вами знаем, что там, где Жириновский, там всегда чистота нравов и порядок. И вот вдруг неожиданно возникает ситуация, при которой мы все узнаем, что Борис Абрамович приехал зачем-то отдыхать в январе месяце на так сказать, курорт на Красное море. И в это же время, неожиданно, там появился совершенно случайно Владимир Вольфович Жириновский. Более того, по его же словам, хотя разные источники трактуют по-разному, по его словам из одного источника, ему портье сказал о том, что господин Жириновский, вы известный в Израиле человек, а речь идет о курорте в Израиле, вы известный человек, но у нас есть еще один не менее известный человек, это Борис Абрамович Березовский, он тоже здесь отдыхает, и Жириновский сказал, надо-ка мне моего помощника послать к нему, потому что надо поговорить. Вот вы понимаете, неожиданный импульс, так сказать, человека, потому что ему просто захотелось поговорить. И Березовский также неожиданно согласился. Я думаю, что эта встреча была организована не случайно, что была, наверное, какая-то утечка информации о том, что Борис Абрамович действительно собирается ехать туда. И вот эта неожиданная встреча, она такая в духе чекистской комбинации там еще советского периода.
Да, было известно, что он лечится, но чтобы он так был в отеле был легко доступен, конечно, это невероятно. А как вы считаете, некоторые пишут там в Фейсбуке, что Первый канал первым выразил соболезнования, что полная ерунда. А иронизирующие посетители Фейсбука пишут, да, даже за 20 минут до смерти.
Немножко заранее.
Да, заранее. Случай,
вот. Да. Но... Прошу прощения, но РТР показал в этот же день, показал очень такой пространный фильм перед Соловьевским эфиром.
Он был на Новый год, просто вы, может, тогда его не видели.
Они повторили
просто? Да, он 29-го тоже за 2 месяца до смерти уже сделали фильм.
На всякий случай. Как, по-вашему, те, кто обязан Борису Абрамовичу своей карьерой, почему они не сразу нашли нужные слова, а выжидали?
Мне трудно судить вообще о взаимоотношениях Бориса Абрамовича с теми людьми, которые остались после него на Первом канале, ну и в том числе, если не ошибаюсь, генеральный директор Первого канала, он тоже в какой-то степени должен быть хранить вечную память о Борисе Абрамовиче. Большой, наверное, нагрузкой на Первый канал, на все наши телевизионные каналы, вот это вот легло пропагандистское бремя, которые они вынуждены тащить на себе, достаточно иногда неумело, но тем не менее они понимают, что для того, чтобы получить некую экономическую вольницу, канал должен отрабатывать, иначе государство или те люди, которые управляют государством и населением, они могут обидеться, могут как-то существенным образом повлиять на финансовую сторону дела, могут существенно ограничить в тех свободах, которые есть у нас на каналах, ведь ни для кого не секрет, что вокруг каждого из каналов существуют некие, так сказать, компании, аффилированные с теми или иными персоналиями на этом же канале работающие, и как следствие этого могут эти все очень быстро обрезать, ведь вы же видите, у нас идет сейчас определенная чистка антикоррупционная, вот сенатор Малкин вдруг неожиданно пострадал, безвинный человек абсолютно, и вот ему пришлось уйти, он говорит, я не хочу просто позорить честь Совета Федерации и уйду, ну так же, как вот Пехтина, вот очень много людей честных, вот так же, как я говорю, Жириновский, кристально честных людей, которые совершили какие-то ступки, но не хотят позорить. И вот отсюда, наверное, и стремление Первого канала как бы сохранить некую вот некую позицию. Вроде да, мы были, и вот мы так вот говорим о том, что мы и сожалеем, но и вместе с тем не очень напирать на это, потому что общенациональное пропагандистское клише Березовский враг всему, что происходит в России. Это человек, который фактически виноват во всем, что негативного существует в нашей стране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете, свобода.орг, о том, какие вопросы порождает обнародование официальных причин смерти Бориса Березовского. Мы сегодня беседуем с Владимиром Семаго, депутатом Государственной Думы 1-го, 2-го и 4-го созывов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня гость нашей студии Владимир Семага, депутат Государственной Думы 1, 2 и 4 созывов. Итак, как вы считаете, вот первый канал мы сказали, да? «Коммерсант» как-то нашел нужные слова. В программе Леонида Парфенова выступили бывшие журналисты, руководители издательского дома. Вообще, многим же помог. Я знаю, Сахаровский центр сразу откликнулся, Юрий Самодуров, который получал гранты от Бориса Абрамовича. А почему так все-таки боятся проявлять свою человеческую какую-то солидарность, соболезнования остальные?
Ну, потому что мы живем в очень сложное для остальных время. На всех остальных очень серьезным образом давит вот тот конфликт, который неоднозначно совершенно трактуется многими, но он существует. Существует конфликт между соратниками, бывшими соратниками, ну, покойным Березовским и нынешним президентом Российской Федерации. Я очень хорошо помню то время, когда, и мы общались достаточно плотно, когда Борис Абрамович формировал вот этот свой знаменитый проект «Единство». И я помню просто, как он с миру по нитке набирал все, что можно было набрать для того, чтобы собрать вот этот вот некий, так сказать, цементный мощный кулак, который пробил ту основную стену, ну, имея в виду Лужкова и Примакова. И я помню, что собирались совершенно невероятные какие-то команды. Ну, вот было такое поколение свободы.
Да, Вольф.
Молодые ребята были, да, которые говорили, что свобода, так сказать, сексуальных меньшинств в их выражениях, это является одним из непреложных факторов и доминирующей позицией в их идеологии.
Да, депутат Семенов, депутат.
Да. Чудные люди, и они были в единстве, они очень долгое время были в единстве, потому что никто тогда особенно не разбирался, кого брать. Хочешь, иди, идем. И вот Борис Абрамович просто создавал на тот момент времени, с помощью своих информационных возможностей, создавал вот этот вот мощный такой бетонный, не цемент, бетонный кулак, который и проломил ту стену сопротивления, которая на тот момент формировалась вот в лице Лужкова, в лице Примакова. И мне кажется, что его вот эта вот мощь, она у некоторых вызывала определенное отторжение. И люди, даже будучи ему признательными, ну, как бы, так сказать, понимая, что он что-то сделал, тем не менее, понимали, что они какие-то такие вот фигурки. Вот шахматы есть такая игра, и очень многие из тех людей, которым он сделал добро и продвинул их, они еще были немножечко для него и пешками. Он вообще был очень игрок, великий игрок. И понятно, что они одновременно чувствовали свою признательность и ущербность. И вот когда признательность потихоньку притупилась, а ущербность, она остается, она более мощное чувство, чем нежели все остальное, это и вылилось в моменте, когда Борис Абрамович ушел из жизни, и перед людьми возникла дилемма, что делать, соболезновать или не соболезновать, открыто говорить или не говорить. И тут еще на весах такой мощный фактор, как неудовольствие Кремля. Хотя Кремль, повторяю еще раз, сделал очень мощные отбивки, в числе вот тех, в том числе, так сказать, с помощью тех людей, которые все время нам талдычат последние несколько дней, что жуткая депрессия, человек потерялся, человек был разорен, он был нищ. Ну, мне представляется, я просто прошел через некоторые, так сказать, финансовые трудности в этой жизни и остался жив. И Борис Абрамович никогда не был бизнесменом. Вот это парадоксально звучать будет, казалось бы, олигарх, человек, бизнес и все прочее. Он в бизнесе играл. Есть люди, для которых бизнес – это все. И вот если верить классикам, там Теодор Драйзер, потеря бизнеса может привести к самоубийству, потому что для этого человека то, что он делает в бизнесе, означает все, 120% его жизни. Ни семья, ни люди, ни увлечения, ничто не существует, кроме бизнеса. Когда бизнес уходит, его рушит, рушится человек. Для Бориса Абрамовича в равной степени политика, в равной степени интрига, человеческие отношения, мир искусства и многое-многое другое было, и в том числе и бизнес. И поэтому, когда у него стали вот эти вот дела уходить, у него, ему даже было лень. И потом еще вот один момент, наверное, многие не учитывают, а я замечал это среди тех немногих бизнесменов, которые ушли в политику, и я понимаю, что для них политика органически оказалась интереснее, чем бизнес. Потому что политика, она все-таки одномоментна, она очень быстро реализуема. Бизнес ты можешь выстраивать годами, и может ничего не получиться. А в политике ты вот в этом моменте существуешь сегодня, и завтра есть результат. И это очень серьезная, как вам сказать, это очень серьезная приманка внутренняя, психологическая. И вот Борису Абрамовичу политика нравилась неизмеримо больше. И бизнес-то для него, он был как бы не так существенен. Отсюда и вот эти вот его, ну, как говорят, промахи в организации или в оформлении своих долей, своих структурных отношений с другими. Почему конфликт с Абрамовичем, почему с Бадри так все сложно получилось. Он никогда не был бизнесменом. И говорить о том, что он потерялся, что у него депрессия из-за того, что у него не стало денег, да это ерунда. Все. Ему больше было интересно политическое искусство.
Да, вот мы вчера обсуждали его фигуру как политика, как он создал партию «Либеральная Россия», и как ему это было интересно. Он хотел, конечно, участвовать в политике даже из эмиграции. Чувствуете ли почерк по вашему спецслужб? Ведь мы же никогда не узнаем правды, если что-то не произойдет сверхъестественного. Так это и останется, как и в смерти Патракасишвили, и Собчака. Там, и
да, других. Очень многих людей, которые неожиданно заболевали. Да, это причем по необъяснимым причинам. А есть, безусловно, у многих... Вот это не потому, что мы уже за последние там, 10 лет привыкли ко всему тому, что рука чекистов лежит практически на пульсе у всех событий, которые происходят. Но на самом деле, когда в смерти, когда в кончине есть что-то непонятное, есть что-то не поддающееся обычной логике... Обычная логика – это что? Человек, не дай бог, попал в больницу, долго мучился, есть диагноз, умные врачи, и все это происходит, так сказать, постепенно, и мы все понимаем и привыкаем к этой мысли. Есть несчастные случаи, помните Михоэлса, который, так сказать, вот, был такой актер в Советском Союзе, да. Неожиданно вот автомобиль переехал, было еще много случаев в советское время, когда аварии, катастрофы, да и в наше время такие катастрофы тоже случались, и никто до сих пор не может сказать, а что же на самом деле было с
падающим
вертолетом, с машинами.
С Машеровым.
Машеров в советское время, мы говорим уже о российском периоде.
Да, с Александром Ивановичем Лебедем.
И есть и аварии, так сказать, и с губернаторами, и многое-многое другое. Вспомните Евдокимова. Вот, конечно, когда что-то необъяснимое происходит вдруг, я подчеркиваю еще раз, нечто похожее произошло и с Борисом Абрамовичем. Ну, представьте себе, охранник, который должен находиться, так сказать, возле своего патрона, отлучается. В доме никого нет. Никаких камер в этом доме, особенных, так сказать, специальных ухищрений тоже нет, потому что дом не был резиденцией Бориса Абрамовича. В его основном, если вы знаете, там было напичкано всей техникой, туда подойти было достаточно сложно. Здесь это практически было, с точки зрения технического обеспечения, обычное поместье, обычный дом. И когда вдруг человека без признаков насильственной смерти, без остановки сердца внезапно, без отказа какого-то жизненно важного органа, без каких-то еще видимых причин, говорят, знаете, а человек умер от удушения. Но сам себя человек удушить не может. Это вообще абсолютно это биологический, так сказать, факт, и здесь уже с этим не надо спорить, потому что можно себе перерезать вены, застрелить себя, броситься с моста. Одномоментное что-то человек может сделать. Длительная вот какая-то, так сказать, фиксированная акция против самого себя для человека невозможна. Инстинкт самосохранения не позволит. Мозг не позволит тебе удушить самого себя. Это общепризнанный факт. Нет ни одного в истории человечества момента, когда человек бы сам... Отравиться, выпить яда можно, задушить себя нельзя. И вот это все порождает кучу всяких домыслов. И, естественно, возьмите, конфронтация Кремля присутствует? Да. Огромная работа, которую Борис Абрамович проделывал для того, чтобы хоть как-то возбудить общественное сознание, привести гражданское общество к какому-то осмысленному пониманию того, что происходит в России. Он же ведь не критиковал просто так. Он говорил о том, что люди, вы-то проснитесь, я-то здесь в Лондоне, у меня все нормально. Но вы-то живете там, неужели вам самим нравится то, что происходит с вами в стране? Конечно, это не могло не будоражить. И как следствие этого, единственным инструментом было, есть и остается, это вот эти вот холодные сердца и чистые руки. Они были всегда, они были и в советское время, они существуют и сейчас. И мы прекрасно можем для себя представить, а почему бы и нет? Ничего сверхъестественного в этой версии никто в России, даже тот же Добровинский, в кулуарах может сказать то же самое, что и я. Что да, не исключено, что это была продуманная акция, которая вот была выполнена, блестяще была исполнена. Я не исключаю, что это могла быть и женщина. Что исполнителем могла быть и женщина, а не мужчина. Это так нетрадиционно, казалось бы, но тем не менее это тоже имеет место быть.
Давайте послушаем вопрос. Давайте. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, это Федор, Петербург. Вы знаете, я действительно тоже согласен во многом с господином Симаго. Вообще, кроме того, что Березовский был психически стабилен, богат, все-таки он действительно был до сих пор довольно богат, хоть и проиграл в судах, он никогда не хотел самоубийства. Кстати, забываю, что он, ну, скажем так, ушел в религию в последние 10 лет, и совершить самоубийство на Великом посту, извините, в Великий пост православный, для человека верующего это тяжкий грех. Поэтому я абсолютно не верю ни в какое самоубийство. Точно так же трудно себе поверить, что человек как-то бросился в воздух, там задушил себя, потом непонятно как упал, так сказать, на 5 минут опять воскрес, положил шарфик в сторону, а потом опять умер. Конечно, это безобразная ложь. Конечно, безусловно, тут речь об убийстве. Конечно, его убили. Я считаю, что, конечно, это могли сделать только наши спецслужбы, потому что говорить про то, что это сделали английские спецслужбы, кто-то уже такие пробросы фейковые делает. Но, знаете, это уже просто бессовестная ложь про то, что такого же рода, что, ну, вот Березовский всех убил, вот у нас Плитковскую и так далее. Ну, это вот еще одна ложь. И что касается вчерашнего вот разговора, господин Ниневич очень хитро говорил: ой, вы знаете, наши спецслужбы такими вещами не занимаются. Но это довольно странно. У нас есть закон, который позволяет спецслужбам устранять любого, кто противоречит интересам государства. И мы видели это и в Катаре, и Литвиненко. И поэтому это, конечно, удивительное лукавство господина Ниневича было. Точно так же, когда он сказал: а зачем же нашим спецслужбам убивать Березовского? А я могу сказать, зачем? Потому что он очень много знал. И если убрать Березовского было, то, в общем-то, можно было сейчас запугивать и давить на членов его семьи, оставшихся, чтобы они помалкивали, не открывали рот и не говорили лишнего против Владимира Путина, солнышка нашего.
Федор, давайте дадим слово нашему гостю.
Здесь наверное, вы сами, так сказать, ответили на все те вопросы, которые вы внутренне себе задавали. Я могу сказать это одно, что, если мне не изменяет память, архив Бориса Березовского лежит не у него в тумбочке у кровати, а где-то в нейтральной стране, если не ошибаюсь, в Швеции.
И в ячейке.
В ячейке, да. И этот архив существует, и его, наверное, кому-то из душеприказчиков можно будет достать, и, возможно, даже там будет надпись о том, что нужно это обнародовать для того, чтобы уже не было, так сказать, никаких сомнений в правдивости и искренности покойного. Обычно, как правило, покойники не врут. Вот это такая традиция для покойников, она существует.
Да, но, как правило, заключается такого рода обладатели компроматов в какое-то перемирие, что вы меня не трогаете, я вас. Почему же кто-то из сторон договаривающихся нарушил этот уговор?
Вот здесь, конечно, есть некое противоречие в логике. Тут я с вами могу согласиться, что выгоднее было бы, чтобы Борис Абрамович как бы существовал, и он молчаливо...
Как это было 12 лет до
этого. Но, с другой стороны, мы же не знаем с вами вот той самой действительно, может быть, какой-то депрессии, может быть, действительно какого-то жеста отчаяния. Ведь посмотрите, что было последние 2 года. Выборы чудовищные, которые признаны всеми, в том числе и сторонниками Владимира Путина. Я имею в виду то сообщение из РЖД, что выборы выиграли коммунисты. И мы с вами очень сложное переживали время, когда нас всех просто распирало осознание того, что нас в очередной раз обманули, а сделать ничего нельзя. Выборы президента, которые более-менее были легитимны с точки зрения тех же аналитиков, но многие из нас сомневаются в легитимности этих выборов. И попытки создать некое движение, освободительное, я не знаю, внутреннее освободительное движение в виде демонстраций, в виде митингов протеста, оно было. И оно ничем не кончилось. И для человека, который из Лондона с такой надеждой смотрел на все это и как бы воспринимал, что это действительно те импульсы, которые есть, они могли подвигнуть его, в сторону подлинного отчаяния, потому что мы-то с вами как немножко пошумели здесь и продолжаем нашу жизнь. А для человека, который эмигрировал по политическим мотивам в Лондон, Вот это вот ослабление внутренней напряженности, конечно, было чрезвычайно важным и существенным фактором. И, наверное, определенным образом это могло сказаться негативно на его состоянии духа, на осознании того, что же происходит на самом деле. Ведь те люди, которых он подталкивал к тому, чтобы они переосмыслили свое существование в России, хотели жить по-другому, отказались от этого. Они сказали: вы знаете, нас мало, Россия нас не поддерживает, Уралвагонзавод существует, а мы нет. И на этом все закончилось, для него это могло быть действительно неким. И вот тут возникнуть мог некий жест отчаяния, внутренний жест отчаяния. И чтобы его предотвратить, возможно, произошла вот та самая трагическая, так сказать, ситуация или трагическая комбинация, как угодно. Мы не можем говорить здесь с уверенностью. Я бы не хотел, чтобы нас с вами потом кто-то обвинял в том, что мы распространяем ложные слухи. Мы делаем лишь предположения, делаем какие-то определенные наметки на то, что могло бы быть. Но уж ни в коем случае это не Скотланд-Ярд, и ни в коем случае, конечно, это не какие-то, так сказать, посторонние силы. Это конфликт политика в изгнании. И у нас таких было очень много. Вспомните Владимира Ильича Ленина, вспомните многих других. И существующей структуры власти, которая ужасно не хочет быть сегодня скомпрометированной. Именно поэтому я возвращаюсь к демаршу Пескова, что он вынужден был закричать, буквально, так сказать, прям еще не остыла новость, а он уже стал говорить, что это не мы, это ни в коем случае не мы, мы собирались мириться. Мы собирались жить дружно, Борис Абрамович собирался приехать сюда, он хотел покаяться на Красной площади, что он, так сказать, по-прежнему верен России, все, что он делал, это ошибка и прочее. Но я в это очень мало верю.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вы ушел один из основоположников современной России. Человек стремительный, яркий, чрезвычайно умный, чрезвычайно активный. Я вот себя мысленно пробовал поставить на его место, ну, конечно, исключая последние такие акции. И вот был суд в Лондоне, Абрамович, Березовский. И вот судья выносит решение. И это решение, ну, там, минут за 10. Это решение изумляет Бориса Абрамовича, и он совершенно потрясен тем, что, оказывается, и британский суд очень похож на российский суд. Вот когда жена Пола Маккартни разводилась, и там были всякие дела, связанные с разделом имущества, она когда вышла из зала суда, она сказала, что я поражена тем, что иногда британский суд выносит решение в пользу бедных людей, небогатых, но в пользу ее. И вот, оказавшись в такой ситуации, ну хорошо, Абрамович, да, вы там что-то делили. Кстати, есть стенограммы, по-видимому, этого процесса. В этой стенограмме, наверное, отражена вся история новейшей России. Но неужели господину Абрамовичу было жалко какого-то миллиарда? И вот когда бросают так друзья, ближайшие соратники, которые строили эту Россию, боролись за Бориса Николаевича Ельцина, боролись вокруг Бориса Николаевича Ельцина, в конце концов нашли Владимира Владимировича Путина, тоже по-своему яркого человека. Вот когда тебя так загоняют в угол, даже когда у тебя уйма денег остается, можно в конце концов что-то продать. Ну, я не знаю, как бы я поступил. А что касается удушения самого себя, это делается, кстати, очень просто. Достаточно выпить приличную дозу водки, встать на колени, шарфик на батарею и тяни руки. Такие суициды известны и в большом количестве. Ну, что касается, я выражаю, конечно, соболезнования, но Россия заслужила то, что она имеет. Ну, за что боролись, на то и напоролись.
Спасибо,
вопрос,
да.
Могу в чем-то согласиться с вашими рассуждениями, в чем-то нет. Мне представляется вот, что здесь очень важно. Вы говорите о том, что разочарование в друзьях. Ну, во-первых, таких каких-то серьезных вот близких друзей по-настоящему у Бориса Абрамовича, в общем, на мой взгляд, и не было. Первое. Во-вторых, сама по себе ситуация для Абрамовича, конечно, очень сложная, потому что согласиться на какие-то деньги Бориса Абрамовича, это означает поставить себя в сомнительное положение по отношению к Кремлю. Это было очевидно. Если ты проигрываешь, то ты делаешь политический шаг, который не совсем правильно будет понят в Кремле. И вероятнее всего, что Абрамович просто посчитал, что не имеет смысла в этом никакого, и активно сопротивлялся, в том числе, и, ну, будем говорить так, желаниям Березовского, потому что юридически очень точно оформленных, конечно, позиций у Березовского не было. И вот эта его небрежность в бизнесе, я уже об этом сказал, говорит свидетельство о том, что он не бизнесмен, что для него вот это оформление было не важно, а важно было просто принципиальное согласие, решение двигаться вперед, вместе, какие-то комбинации решать и все прочее, прочее. Что касается вообще отношения людей бизнеса к Березовскому, оно было крайне негативным по одной простой причине. И можно сравнить с отношением чиновников Лужковского периода к Юрию Михайловичу. Они были все необычайно злы, когда Юрий Михайлович ушел, и, казалось бы, его личная трагедия политическая, так сказать, произошла, и он вынужден был уйти из политики, уйти из большого мира. А злых людей на него было огромное количество. И все они говорили, он же не понимает, он же нашу жизнь разрушил. Мы-то шли за ним, мы шли, так сказать, в единой колонии, мы выстраивали нашу жизнь под него, а когда он так поступил, он нас предал, он нас бросил. Нечто похожее в бизнес-кругах, особенно на очень высоком уровне, происходило и в России. И многие из тех, кто вместе с Березовским в 96-98 годах существовал вместе на одной политической и экономической поляне, они стали говорить о том, что Береза нас подставил, да, понимаете, так нельзя было себя вести, потому что он как каким-то образом ожесточил режим против всех нас, и мы вынуждены сейчас, а ведь многие из них вынуждены были прогнуться достаточно серьезно, понимая, что они могут потерять много из того, что они приобрели, именно благодаря сначала Ельцину, а потом либеральной политике президента России Владимира Путина, потому что он не стал ревизовать политику ни экономическую, ни какую другую, которая была при Ельцине. Поэтому недовольство, а не отнюдь никакое ни благолепие, ни дружеское отношение со стороны бизнеса к Березовскому очевидно.
Да, и такая же есть позиция участия бывших акционеров ЮКОСа, а не в обиде на Михаила Ходорковского, который, по их мнению, уперся.
Да.
И вынудил, как Гололобов, например.
Да, ты разрушил все, ты наше все разрушил.
Не предупредив нас, вот не спросясь.
Да, и они говорят, что он как бы заложник должен был бы быть их благополучия. Вот, наверное, в этом какой-то корень есть.
Да, слушаем еще звонок. Добрый вечер.
Это я?
Да, да, ваш вопрос нашему гостю Владимиру Семенову.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы начать с... Помните этот английский, это Шерлок Холмс? Я подозреваю в данном случае всех. Вот господин Семага уже установку себе делает. Это не Кремль. Вернее, это Кремль. Но я думаю, это неправильно, не совсем правильно. Я вчера уже об этом говорил, опять скажу, все-таки я склонен подозревать здесь английские спецслужбы. Почему? Элементарно. Ведь вспомните, Диану свою они ухлопали моментально, чтобы она им арабчонков, братья, не дала королям, да? То есть они не жалеют в этом плане, они за себя, за свою чистоту крепко держатся. Вот. А здесь, понимаете, ведь Борис Абрамович, если он, так сказать, попросится в Москву, он захочет откупиться. И откупиться сумеет хорошо. То есть максимально нарисовать или очернить Англию. Здорово. Он-то ведь умный мужик. Он встречался с многими спецслужбами, там прямо или косвенно. А он умный, его не проведешь. Он по одному штриху может понять, мог понять, что такое английские спецслужбы, те или иные штрихи. И он это все здорово бы подал. И прямо или косвенно, но здорово бы облил грязью Англию.
Спасибо. Дадим слово Владимиру Семаге. Да.
Можно же предполагать различные версии. Я здесь не держусь за свою. И более того, я не выбираю как основную версию. Я говорю, что это возможный вариант. Это возможный вариант и всех прочих. Но мне представляется, что все-таки английские спецслужбы даже в преддверии возможных скандалов при возвращении Бориса Абрамовича и его покаянии и его желании обругать всех и вся, в том числе и тех людей, которые предоставили ему политическое убежище, мало состоятельно. Для этого нужно знать о Борисе Абрамовиче. Этот человек, я повторю еще раз, играл, но он играл более чем честно. И он любил обыгрывать людей, но он никогда не совершал поступков в определенной степени, можно назвать которые подлыми. Я не исключаю, что в бизнесе не все было так гладко, но в конечном итоге российский бизнес вообще весь не очень гладкий. И когда все говорят об этом вот на самом знаменитом автомобильном альянсе, о том, что это было обдурилово наподобие, так сказать, пирамид, я могу согласиться с этим. Но с моральной точки зрения, на тот момент времени это не было никаким уж сверхъестественным явлением. Это был тот самый российский бизнес по-черному, который существовал. А вы вспомните позицию наших телевизионных компаний, которые все эти хапры, бобры, МММ, сколько мы видели МММ на телевидении. Вы вспомните, об этом можно тоже сегодня говорить. О чистоте бизнеса как такового вообще нельзя. Забудьте об этом. Я не говорю о приватизации, я не говорю о залоговых аукционах, я говорю о моральных принципах, которые формировали бизнес на тот момент времени. И уверяю вас, с приходом в 2000 году питерских людей в бизнес, ведь рейдерство пришло из Питера. Как ни парадоксально, рейдерство – это продукт кумаринской системы. Помните, был такой ночной губернатор, ночной мэр Санкт-Петербурга, который сейчас получил свои, как говорит президент Российской Федерации, свою пятнашку он получил. И я думаю, что он вряд ли выйдет. Так вот, этот человек занимался очень активно и разрабатывали все эти схемы. И в 2000-м годах, в 2001-м, они появились и на московской земле. Поэтому нравственность и бизнес в России – это явление, ну, далеко не сопоставимое, несовместимое. И поэтому здесь говорить о том, что, так сказать, у Бориса Абрамовича были какие-то огрехи в бизнесе, я могу сказать, да, но это был такой бизнес. Была такая страна.
Да, конечно, я думаю, наш радиослушатель тоже это понимает. Добрый вечер, ваш вопрос нашему гостю Владимиру Семага.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, Нижегородская область.
Приятно.
Господин Семага, да. А вот мое окружение еще тогда, когда погиб Литвиненко, говорили и знали, что это дело времени, что участь Бориса Абрамовича такая же постигнет, как и Литвиненко. И все, по-моему, здравомыслящие люди это знали. Только он виноват сам, он слишком длинный шарф одел, что руки у банки ухватились за концы-то. Вот. А теперь, я думаю, на него повесят всех собак. И Литвиненко, и Олимпиаду, где пропало 30 миллиардов. Все на него. Он все расхитил и всех погубил. Спасибо.
Ну, наверное, можно говорить о каких-то возможных последствиях. Но я думаю, что на Березовского и так уже обвинили во многих грехах. И понятно совершенно, что вот это огульное представление наше о том, что это самый большой демон, наверное, должно потащить за собой следующее. Мы должны объявлять нового демона. Потому что вот Ходорковский, он не демон, он как бы послужил неким фактором во внутренней политике, но это не демон. А вот Березовский был демоном. А кто теперь следующий на линии? Вот да. Кто будет тем противником, на которого мы сможем списать неприятности завтрашнего дня? И я думаю, что для власти это достаточно серьезный урон. Но, подчеркиваю еще раз, никогда нельзя сбрасывать со счетов личностные позиции. И когда неприязнь личная или злопамятство, или какие-то позиции, которые однозначно говорят, что человек ничего не забыл. А я знавал таких людей, которые никогда ничего не забывали. Не исключено, что у кого-то, может быть, и чаша терпения лопнула, и в конечном итоге сказали, слушайте, надо, наверное, с Борисом Абрамовичем разбираться. А возможно, мы в этих, во всех версиях абсолютно с вами ошибаемся, и на самом деле это действительно как бы было необъяснимое состояние. Вдруг человек взял и задохнулся. Бывает такое, вот невозможно дышать, вот он задохнулся и умер. И мы с вами здесь придумываем якобы какие-то теории и версии по поводу Кремля. На самом деле все очень банально. Просто это неизвестная болезнь, которая вот самым активным образом проявилась у Бориса Абрамовича. Болезнь, которая унесла его жизнь. И мы теперь с вами рассуждаем лишь о том, что он оставил плохого или хорошего больше в нашей жизни и вообще кем он был. Но могу сказать только одно, что он, наверное, хотел, вот если бы он думал о своей кончине, вот то напряжение в обществе, то та дискуссия, которая возникла, то обсуждение, которое существует на сегодняшний день, причем не в официальных средствах массовой информации, хотя и там тоже. Вот это, наверное, достойные проводы Бориса Абрамовича, потому что мало кто из политиков получил вот в таком объеме. Возьмите очень большой банальный пример. Россия 90-х и Юрий Владимирович Скоков. Это были, ну, я бы сказал, неразрывные совершенно две составляющие. России без Скокова в то время не существовало.
Или Вяхерев.
А?
Вяхерев.
Да. И как уходят эти люди? И эти люди уходят. А про Скокова вообще же даже никто и не вспомнил. Вот умер и умер человек. Даже официальных газет, по-моему, ничего не было.
Не было.
Вот. А ведь это была фигура, ну, достаточно серьезная. Это, пожалуй, была наравне с Хасбулатовым, наравне, так сказать, с Ельцином. Сколько он была очень мощная персона. Ушел вот так вот тихо и незаметно, потому что он не был активен в своей жизни в дальнейшем. Он постарался уйти в чистый бизнес, какую-то закулисную политику, возможно, не всем и не всегда понятную. А Борис Абрамович был понятен, это был демон, это был человек, который активно боролся, у которого была активная жизненная позиция, который мобилизовал вокруг себя. И самым, конечно, большим потрясением для Березовского было именно вот этот факт, что якобы возникшее гражданское общество вдруг оказалось таким рассосавшимся в России одномоментно и уже... Я думаю, что он не совсем, может быть, прав в своей был оценке, что, может быть, еще будущее гражданское общество нас с вами ожидает где-нибудь на перекрестке.
А как вы расценили то, что Ахмед Закаев, его ближайший соратник, не поверил ни одному официальному слову, ни Пескова, ни Жириновского, и не согласен, что Борис Абрамович как-то пересмотрел свои непримиримые взгляды на нынешний режим?
Но мы с вами же видели недавно опубликованное, по-моему, то ли интервью, то ли какая-то, в общем, публикация от имени Бориса Абрамовича. Мне говорит, я виноват только в одном. Я привел президента, нынешнего президента страны к власти. Вот та степень вины за это, она меня гложет бесконечно.
Да, это «Прощенное воскресенье» прошлого года он написал.
О каких здесь покаяниях в адрес президента Российской Федерации или желании на коленях проползти, так сказать, от Лондона до Красной площади? Ну, я в это не очень верю. Я думаю, что Закаев здесь прав, потому что это слишком нелогично.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Николай Мордовия. Да, правильно вы в направлении взяли, что это не крах Березовского, экономическая какая-то депрессия, это политическая деятельность его больше влияла на его убийство. Это не сам убийство, это убийство политическое, по заказу или по какому-то, но такое версия, это точно правильно идете и говорите, что это убийство, политическое
спасибо,
убийство.
Спасибо, Николай. Да, вот видите, наши слушатели не верят Скотланд-Ярду.
Ну, возьмите пример биографию Черчилля. Яркий, интересный человек, но ни у кого же не возникало мысли даже о том, что он мог закончить свою жизнь как бы не самостоятельно, не по воле уже судеб, а насильственным образом. Нет. А биография Березовского, она как бы нас к этому подталкивает, потому что человек, я повторяю еще раз, до последнего момента, ну, может быть, до последнего вот нескольких месяцев, был самым активным противником нынешнего режима. И поэтому говорить о том, и вдруг человек в одночасье, знаете, говорит, шел-шел и умер. Но вот не вяжется это в сознании людей, это не вяжется именно в восприятии. Хотя мы можем с вами в конечном итоге через неделю, через две вдруг с удивлением узнать, что английские врачи однозначно говорят о том, что вот существует такая ситуация, такая возможность, при которой человек неожиданно вот так вот от удушья умер.
Да, пока... Не пройдет токсикологическая экспертиза, не будет понятно, в каком он был состоянии перед этим удушьем. Давайте послушаем еще звонок и вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир Иванович. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, у вас вопрос, Владимир Семага.
У меня не вопрос, а резюме. Я не верю в самого убийства Березовского. Он на митингах в Лондоне одевал маску Путина и критиковал его по-своему. Безусловно, Путин это видел и слышал. И, по моему мнению, воспринимал этот прямой намек Березовского приблизительно так. «Путин, а чем ты лучше меня? Или ты беднее меня?» В общем, давайте подождем. Уверен, что в скором времени всплывут новые факты, которые ошарашат всех нас. До свидания, спасибо вам.
Спасибо.
А вы знаете меня, что... Спасибо большое. Что меня немножечко вот сейчас... Возникла какая мысль. Чрезмерно осторожная позиция Англии. Они как бы дали вброс, да? И на этом прекратилось. И они не торопятся с выводами. И если почитать английскую прессу, то она тоже сегодня не спешит сказать свое веское однозначное слово. И вот что это? Готовящийся действительно такой эксплоужен, взрыв такой информационный? Или же это Ну, попытка как бы так аккуратно смягчить. Все ожидают, что это убийство, все ожидают, что это преступление, и англичане не хотят разочаровывать, и они как бы мягко от этого уходят. Делают намек, потом говорят, нет, знаете, все-таки все, все нормально. Все-таки на самом деле это была просто естественная смерть была и все прочее, прочее. Надо посмотреть, надо подождать, но мы говорим с вами в данном случае не о характере кончины и не совсем даже о том, кто стоит за этим, а о тех политических последствиях, о тех моментах, которые сопровождали жизнь и, как ни парадоксально, сопровождают смерть этого человека. Вот вы понимаете, умерев, остаться живым, умерев, подвергаться такому мощному, массированному, так сказать, обсуждению, заставлять людей, ведь если взять Facebook, если взять интернет, пожалуй, нет новости мощнее, чем нежели вот эти все информационные потоки, которые перехлёстываются между собой в отношении Бориса Абрамовича Березовского.
Как вы думаете, позволит ли Россия похоронить его здесь?
Насколько это существенно? Я не принадлежу к людям, которые, для которых очень важно, в каком месте я окажусь после того, как окажусь.
Для Бориса Абрамовича, судя по всему, это было важно.
Вероятнее всего, но для него опять это было важно, как для политика. Понимаете, вернуться в ином качестве, но в Россию, означало бы неким образом признание его, ну, если не заслуг, то его активной деятельности. Понимаете, вот в этом для него было очень важно вернуться назад, потому что Россия должна была понять, он делал это ради страны, а не ради самого себя. Он же прекрасно понимал, что даже если он вернется, он никогда не станет президентом Российской Федерации. И в своих помыслах тогда, когда он секретарем, замсекретарем Совбеза был, он понимал, что для него это инструмент. Он не собирался стать премьер-министром, не потому что, так сказать, православный он был или иудей. У нас есть Михаил Фродков, человек, который был председателем правительства, и здесь нет никаких ограничений. Но Борис Абрамович знал, что он не будет руководителем страны. И для него это было не очень даже и интересно, потому что, еще раз, он был больше игроком, нежели человеком, который стремился к какой-то конкретной, очень очерченной цели.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Меня слышно?
Да-да.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Я как раз вот, когда вы говорили, вспомнил, что в фильме «Олигарх», в котором вы как актер второго плана принимали участие в диалоге с увы покойным Андреем Ивановичем Краско, на мой взгляд, одна из лучших его ролей в кино в этом фильме, вы произносите слова Галича: «И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом, а то, что придется потом платить, так ведь это
пойми потом».
Мне кажется, что эти пророческие слова, они, в общем, к вообще фигуре такого неоднозначного человека, как Борис Березовский, подходят. Хотя вот вы описываете его симпатии, а я перед передачей слушал израильский канал «Итон», интернет-канал, и хороший знакомый Владимира Алексеевича, господин Кедми, это бывший глава израильской спецслужбы «Натив», который хорошо знал Березовского, говорил о том, что главное в его жизни были деньги, а политическая карьера – это было лишь прикрытием. Он приводит факт о том, что в свое время, когда Березовский, как еврей, имея израильское гражданство, стал секретарем Совета Безопасности. И когда ему об этом сказали, то он прислал двух людей в Израиль, Кедми, и попросил, чтобы дали бумагу, что он не является израильским гражданином. На что Кедми ответил, что государство не может лгать. Это вызвало такое изумление Березовского. То есть моральные принципы этого человека, на взгляд господина Кедми, они абсолютно не соответствовали той роли, которую он играл в российской политике.
Владимира Симага, да,
могу
спасибо.
Честно сказать, что я никогда не говорил о том, что высокоморальным человеком являлся покойный. Вот никогда у меня не возникало мысли о том, чтобы сказать, что вы знаете, те средства, те методы...
Он так расценил, что он играл, что вы сказали, что он всегда честно играл. Вот это, он...
это безусловно, но это не означает, что комбинация, в которую я вас затащил, он потом ее мог раскрыть, он потом мог сказать, что получилось, он мог объяснить тебе, как из нее выпутаться, для того, чтобы посадить тебя еще в большую сложную комбинацию и ситуацию. Здесь как раз речь идет не о его моральных качествах. В политике вообще мораль... Она ведь на четвертом плане. И здесь, если этот человек идет в политику, то он уже абсолютно однозначно понимает, что... Ну, я встречался в ситуации, как Владимир Рыжков, да, ну, чудесный человек, кристальный. У меня была конфликтная ситуация с КПРФ. Они меня пытались вытолкать из председателей комиссии по борьбе с коррупцией, которую я, собственно, и создал. И когда я к Володе подошел и сказал, я говорю, Володя, ну, может быть, вы меня поддержите все-таки? Ну, почему мы должны, так сказать, такое хорошее дело отдавать на откуп непонятно? Он сказал, говорит, ну, старик, ну, не буду же я из-за тебя ссориться с коммунистами. И я его понимаю, потому что мы оба играли вот в эту игру, которая называется политика. А в ней совершенно другие позиции. Там нет вот этого вот какой-то запредельной нравственности или чистоты, или что. Там есть цели. Есть определенные политические цели, которые преследуются. Конечно, это означает, что там можно зарезать человека или убить. Вот это я абсолютно отвергаю. Физическое насилие. Или, что еще очень отвратительно выглядит, сажать кого-то в тюрьму. Вот в политике и это существует тоже. Кого-то посадить, кого-то закрыть. Это тоже, к сожалению, бывает, и режим это нам демонстрирует. А что касается вот того фильма, вы знаете, он мне действительно очень был дорог, и там была длинная линия. Там я играл человека, который сначала был куратором этих молодых ребят, Березовского и его товарищей в первой жизни в Советском Союзе, а потом пришел к ним служить. И таких было очень много. И вот этот типаж для меня был он очень интересен. И вот этот эпизод с Краской, я его люблю безумно, потому что я считаю, что из всех эпизодов, которые у меня есть в кино, это вот мой самый-самый такой вот сильный и проникновенный. Ну, может быть, еще в «Ворошиловском стрелке» у Говорухина. И могу честно сказать, что фильм при всей его неоднозначности, при всей сложном, при моем сложном отношении к монтажу, он все-таки давал и атмосферу, и вот ту интригу, которая сложилась тогда с Березовским.
Как вам кажется, появятся ли новые факты, которые бы пролили свет на последние часы жизни Бориса Абрамовича, вот, исходящие от российских политиков, не из Англии, а вот из круга политической элиты России, которые бы попытались вот, дать новое направление домыслам или версиям, как мы сегодня строим?
Я не думаю, что вообще из вот официального круга политиков кто-то будет высказываться на эту тему. Ну, кроме Жириновского, потому что ему нужно свое собственное оправдание в его роли.
Все-таки российский гражданин погиб.
И тем не менее, одни побоятся, потому что они не смогут сказать правду. Ну вот даже возьмите эту передачу на РТР, которая была буквально по горячим следам, где был некто Хинштейн. Человек, который позволял себе уже после отъезда Березовского нелестные высказывания, разоблачительные всякие эти, но я же прекрасно понимаю, я осознаю и помню Хинштейна тех времен, это человек, который тоже кормился, в общем-то, из тех же самых рук, если не напрямую от Березовского, то от кого-то другого. Жить-то надо было, было тяжело выживать. Или возьмите, предположим, так сказать, Алексея Митрофанова, человек, который не был достаточно близок по отношению к Березовскому, но, тем не менее, сегодня он позволяет себе достаточно неоднозначно однозначные суждения. Понятна позиция Ковалева, который пострадал от того, что Борис Абрамович приложил руку к тому, чтобы он ушел из официальной государственной службы. Наверное, мне импонирует позиция Ивана Рыбкина, который, в принципе, хотел быть объективным и хотел как бы по-христиански все-таки быть милосердным к покойному. Мне не понравился абсолютно Добровинский. Я вообще считаю, что это фигура, которая всплыла абсолютно незаслуженно. Он никогда не был близким человеком, он никогда не был сведущим в том, что происходило, он никогда не был в политике, он никогда не был нигде. Вот вы знаете, такой был термин на ипподроме, на бегах, когда люди играли и ставили на ту или иную лошадь, специалисты говорили, а эта лошадь нигде. То есть означало, что она не имеет никаких шансов. Вот Добровинский в политике, он нигде. И его вот эти суждения, его, так сказать, загадочная ухмылка, она, на мой взгляд, была просто диссонансная вот в той передаче. И мне жаль просто, что устроители этой передачи пригласили его.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том, какие вопросы порождает официальные причины смерти Бориса Березовского, мы беседовали с нашим гостем, депутатом Государственной Думы 1-го, 2-го и 4-го созыва Владимиром Симаго. Он был в нашей студии на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Касторов.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».